Мы продолжаем уроки нравственного богословия, и сегодня мы начинаем вторую часть наших бесед на предмет нравственного богословия. Во второй части мы будем говорить об отношении человека к человеку, то есть к той области нравственности, которая описывается известными шестью заповедями десятисловия, начиная с пятой заповеди и до десятой заповеди. И начнем мы неожиданно не, собственно, заповеди десятисловия, которая, как известно, начинается с заповеди о почитании родителей, а начнем с обращения к традиционным текстам Священного Писания, в которых и засвидетельствована эта некая срединная линия, некий базис, некий фундамент, на котором базируется вообще нравственность человеческая, ну и то, что, собственно, нас по преимуществу и интересует, нравственность христианская, нравственность человека верующего. И обратиться вот к свидетельствам текстов, к свидетельствам текстов Ветхого Завета, оно, как мне представляется, даст нам некий дополнительный толчок к размышлению на эту тему и к определению правильных установок в отношении к нашим ближним. Почему вообще мне представляется этим важным? За долгие годы всевозможных встреч, разговоров с людьми, которые обращаются в церковь в контекстах, в рамках так называемых духовных бесед на совершенно разные темы, всегда встают, разумеется, духовно-нравственные проблемы, и разные вот области всплывают человеческого поведения в отношении человека к человеку. И я заметил, что есть некая проблема. Человек, обращающийся сегодня, в наше время, обращающийся к, ну, к христианству, вот, то есть вот, повернувшийся сердцем, лицом к Богу, вступающий в церковную жизнь, в общинную жизнь церкви, вот, ну, то есть серьезно и глубоко так осваивающий процесс воцерковления, вот этот человек, он, разумеется, обращается к евангельским текстом, разумеется, он читает святых отцов, он читает Новый Завет, он читает послания апостолов, Евангелие, и у него часто возникает недоумение, то есть в жизни людей, вот таким образом серьезно проходящих воцерковление, возникают два недоуменных вопроса в разных обстоятельствах, разными людьми выражаемых. Во-первых, первое – это когда человек весь погружается в атмосферу духовности, он как-то очень близко, очень глубоко воспринимает слова о молитвенном делании, о молитвенном подвиге, об Иисусовой молитве, о покаянии, причащении. Вот. Не будем сейчас говорить о случаях, скажем, ну, таких искаженной духовности, а вот действительно искренний человек собирается служить Богу постом и молитвой. И человек погружается в это настолько глубоко, он проходит какое-то свое внутреннее дело, не совершенно не замечая, а люди об этом свидетельствуют, что его жизнь, она, ну, как-то не соответствует той глубокой духовности, о которой он говорит, о которой он читает, о которой он пытается освоить. Потому что вот весь погруженный в это глубокое духовное делание человек не замечает, не понимает, просто действительно не понимает, не знает, что его жизнь в отношении к другим людям, она совершенно неправильна. Она не такая, какая должна быть. Именно это одна из основных причин, почему и не получается у него и духовная жизнь. Почему его усилия, они часто остаются не только бесплодными, а порой приносят последствия, о которых он и не подозревал, потому что он не знает. Святые отцы исходили из того, что обращались к людям, у которых, ну, скажем так, естественная человеческая нравственность, она и так была. И об каких-то очевидных человеческих вещах не было нужды говорить. Ну и кроме того, они действительно писали о духовных вещах, они занимались воспитанием подрастающего поколения. А вторая проблема – это когда люди вот, действительно искренне читают христианские тексты, христианское свидетельство и спотыкаются об этом. Представление о христианской нравственности, о христианской праведности очень высоки, если читать Евангелие и послания апостолов честно, если читать их непредвзято, если не находить в них слова, которые нам нравятся, а читать их во всей полноте, то действительно люди, обращающиеся к Евангелию, спотыкаются. Как же так можно жить? Это же очень высокое положение. И вот они неожиданно выясняют для себя, что для них требования, скажем, о любви к врагам, конечно, они согласны это принять, но они понимают, что о какой любви к врагам может идти речь, когда люди не любят просто своих близких, они не любят своих детей, они постоянно раздражаются, постоянно взрываются, они не могут терпеть, переносить каких-то неудобственных положений и так далее. То есть возникает некий зазор между высоким призывом высотой евангельского призыва и какой-то очень хрупкой нравственной природой современного человека к этой высокой нравственной планке Евангелия обращающегося. И вот причина этого зазора как раз в том, что Евангелие изначально было обращено к людям, которые, хотя бы в какой-то степени, они выросли в обстановке ветхозаветной нравственности. Может, ветхозаветное слово не совсем уместно, хорошей, человеческой, настоящей нравственности. Они могли до этой нравственности, до совершенства этой нравственности и не дотягивать, но они ее воспринимали как некий образец для себя. Они, по крайней мере, стремились к тому, чтобы этому образцу соответствовать. И это касается не только иудейского народа, но и язычников тоже. Конечно, среди них были и мытари, и грешники, они тоже были и обращались, но они сами, эти мытари и грешники, они выросли в обществе, в котором, по крайней мере, четкая установка о том, что такое хорошо и что такое плохо, была. И вещи, которые были плохими, их объективно и официально все называли плохими. Предавать родину, изменять жене, прелюбодействовать, развратничать, обжираться, опиваться, опаздывать на работу или подобные вещи, жить за счет другого, не давать милостыню, быть жестоким. Вот эти все вещи, они воспринимались именно как данность. Да, все понимали, что вот эти все поступки нехорошие, потому и осуждали блудниц и мытарей. И блудницы, мытари потому и сами себя осуждали, потому и могли покаяться, взыскать прощение у Бога, потому что знали, что они ведут себя не так, как надо, не так, как должен вести себя человек. Совсем другое наше поколение людей, вышедших из недр 20 века, переживших страшные нравственные, духовные потрясения и вот в значительной степени испытавших слом вообще очень долговременных, очень важных, ключевых установок того, что называется нравственным поведением. И теперь, если, допустим, даже еще каких-нибудь полвека или век назад и супружеская измена, она всеми осуждалась. Человек, который не мог долговременно сохранить отношения в браке, он осуждался. Человек, который воровал или жил за счет другого, осуждался. То сейчас все эти установки вдруг неожиданно приходится доказывать. И человек вырастает в системе размытой нравственности. У него нет вот этой базы, вот этих четких нравственных установок, на которых можно настроить, надстроить, дорастить, человеку помочь вырасти до совершенства евангельской нравственности. И вот потому, что у нас нет фундамента, нам необходимо, поскольку Евангелие-то очень часто об этом не говорит, она говорит не об естественных вещах, не о том, что нужно быть честным по отношению к другому, потому что все и так понимают, что нужно быть честным в отношении к другому, но понимали точнее раньше, а сейчас отнюдь и не очевидно, не понимают люди этого. И поэтому, вот, не имея такого фундамента, говорить о высоких степенях нравственного евангельского совершенства бывает очень трудно. И поэтому вот для того, чтобы под наши дальнейшие рассуждения об отношении к другому человеку подвести некий, с одной стороны, общечеловеческий базис некоторых общеизвестных нравственных истин, а с другой стороны показать, что в Ветхом Завете эти некоторые общеизвестные вещи звучат так же, но именно благодаря тому, что это священный текст, имеет некую глубину, неочевидную в обычных, так скажем, сборниках этических изречений. А вот будучи обычная, скажем, нравственная максима, помещенная, выстроена, встроена в контекст Священного Писания, обретает неожиданную глубину и звучание, которое тоже нам пригодится для дальнейших наших жизненных практик, не столько студий изучения нравственного богословия, а сколько для жизненных практик, для того, чтобы знать, как это можно встроить в свою жизнь. И вот, не собираясь полностью просматривать весь текст Священного Писания на предмет нравственных установок, что было бы, конечно, быть может, и очень замечательно и полезно, но лучше всего не превращать, так скажем, уроки нравственного богословия просто в собирание цитат на страницах Священного Писания, что может быть в некоторой области плодотворно и интересно, но это скорее тема специальных упражнений, специальных изучений, чем вот таких публичных бесед. И поэтому остановимся только на двух книгах, которые и в древности, и сейчас в традиции церковной воспринимаются именно как по преимуществу тексты, содержащие изречения, касающиеся именно отношения человека к человеку. Именно некий сборник изречений, сборник свидетельств, сборник слов Божьих в отношении того, что такое хорошо и что такое плохо, что такое, что должен человек делать в отношении к другому человеку, чего он делать не должен. Это книга «Второзаконие» и книга «Притчи». И сегодня поговорим о книге «Второзаконие». Проклят злословящий отца своего или матерь свою, проклят нарушающий межи ближнего своего, проклят, кто слепого сбивает с пути, проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову. Вот особенно выделить бы хотелось, каждое из этих изречений достойно пристального внимания, но остановиться хотелось бы особенно на слове «проклят тот, кто слепого сбивает с пути». Это 27 глава книги Второзакония, 19-20 стихи. «Кто слепого сбивает с пути». А если вспомнить изречение праведного Иова, который, доказывая перед своими друзьями свою праведность, говорит, что он был путеводителем слепому, то есть ни одного слепца он мимо не пропускал, но всячески помогал найти ему дорогу в ту, к той цели, к которой он стремился. Конечно, из людей, которые сейчас слушают или смотрят, вот, слышат эти слова, нет ни одного человека, который этого не понимал или так не делал. То есть, нет, наверное, среди слушающих эти беседы человека, который слепого сбивает с пути. Люди, которые этим занимаются, вряд ли смотрят передачи телеканала «Союз». Но, тем не менее, я знаю, как человек, некоторые, половину своей жизни работающий с детьми, я знаю, что дети даже у хороших родителей, даже у верующих родителей из христианских семей очень часто таким образом поступают. Они очень часто так себя ведут. Скорее всего, просто не отдавая отчета, что это вообще в этом есть что-то плохого. Для них это просто шутка. Они не знают, что в этом есть грех. Они не слышали этих слов. Они не знают этого четкого определения. Проклят тот, кто слепого сбивает с пути. Им просто весело. Им хочется посмеяться. Причем это может быть так вот-вот неожиданно. Может даже на выходе из храма, сразу после причастия. Действительно, потому что у современных детей, не только вот современных, даже у детей, рожденных, скажем, в 90-е годы или 80-е годы, в безвременье каких-то стабильных и общепринятых нравственных установок, у них всегда присутствует в сознании очень глубокий разрыв между тем, что нужно, и тем, что есть. Для них, скажем, причащение или чтение высоких, глубоких произведений – это одно. Они в школе могут проходить и говорить правильные слова, и участвовать в диспутах. И для них это действительно некая позиция автора, которую они в сознании разделяют. Но когда они как-то себя ведут, вот то, что они делают в практике, для них это совсем другое. И то, что они говорят, и то, что занимает какие-то высокие степени их сознательной жизни, в практике повседневности оно вот как бы в параллельном мире находится. То есть их сознание на жизнь никак не действует. То есть область, говоря уже о христианах, область вероучения, область веры вообще, она не соотносится с областью нравственной жизни. И люди, именно потому, что они никогда не соотносят то, что они делают, с тем, во что они верят, получается такое разобщение. Ребенку надо, то есть родители верующие должны знать о том, что у современного ребенка так бывает. Ну, например, скажем, вот человек, ребенок, мальчик или девочка, вот скажем, он ходит на исповедь, он вообще правильный, нормальный человек, а в свободное время он играет в игру, в которой совершает убийство. То есть, конечно, виртуальное убийство, нереальное, виртуальное, но и для него это просто игра. Но в сознании христианина, он же на самом деле в сознании своем убивает человека. Убивает ради очков, ради забавы. Это же нереальность, но его сознание привыкает убивать. И вот то, что он делает в игре, для него никак не соотносится с тем, что он христианин, что есть заповедь «не убий», что есть какие-то принципы, которые запрещают подобные вещи делать. Если даже человек, который гневается на другого, раздражен на другого, он уже поступает, в принципе, как человека-убийца, и должен каяться, потому что вот и мы будем рассматривать, скажем, гнев, многие святые отцы относят именно как к такому предтече более серьезных грехов в отношении заповеди «не убий». Как человек, если Христос говорит о том, что человек, который смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует сердце свое. А человек может, и молодой человек, и немолодой человек может рассматривать разные рекламные ролики, журналы, там просто на улице ходить и невоздержанно своими глазами поводить туда и сюда, при этом думая, что ничего не происходит, хотя, то есть даже не подозревая, что что-то происходит в его сознании, хотя он совершает по мысли Священного Писания, совершает прелюбодейство, он уже прелюбодействует, если он смотрит хоть на кого-то, виртуальный это объект или невиртуальный объект, на кого-то смотрит с вожделением. То есть вот этот разрыв между областью сознания и областью жизни, между реальностью и каким-то нереальным вещами, вот это для современного поколения очень важно. Люди перестали быть цельными. И вот ребенку подобные вещи, выбирать из текста Священного Писания подобные слова и зачитывать их надо с детства. Если не зачитывать, то говорить своими словами, что вот есть такие дела, сын, которые отвергают тебя от лица Божьего тотчас же, мгновенно. И если ты тут же не восплачешь, не загладишь свою вину, ты не будешь иметь дерзновения пред Богом, ты будешь отчужденным от Него, отверженным. И никакие твои сознательные упражнения, никакие твои потуги никогда ничего не изменят, если ты не только сбил с дороги слепого, но просто посмеялся над ним, просто в душе своей сделал что-то, или телесно сделал что-то такое насмешливое в отношении человека изувеченного, лишенного чего-то, имеющего физиологические недостатки, что ты не можешь, сделав такой поступок в своей жизни, помыслив так, посмеявшись, надсмеявшись в душе над увечным человеком, ты не можешь остаться христианином. Ты убиваешь себе христианина, ты изгоняешь себя от лица Божьего, ты убиваешь себе благодать Святого Духа, а лучше сказать, ты свидетельствуешь, что ты чужд этой благодати Святого Духа. Настолько это важно. И, конечно, вот важно понимать, что речь идет не только вот о конкретности любовь, вообще о каждом увечном человеке. Отношение к обездоленному человеку по мысли любой этической системы, и, конечно, в особенности Священного Писания, есть некая мера нормы. Человек, который с трепетом относится к обездоленному человеку, который жалеет обездоленного человека и помогает ему, вот это есть некая норма, в этом нет никакой добродетели. Как, например, каждый человек, наверное, замечал за собой, какое ощущение в нем порождает страдающее животное. И какое отношение сразу рождается без всяких образованностей в сердце любого человека, когда он видит, что какой-нибудь человек издевается над изувеченным животным. То есть это есть некая норма, общепринятая человеческая норма, которая проводит четкий водораздел. Человек, смеющийся, унижающий, каким-то образом подвергающий каким-то унижением человека увечного, этот человек находится за гранью нормы. Он ненормальный человек, он недочеловек, он нечеловечный человек, он за пределами нормы. Человек, который просто помогает слепому перейти на ту сторону улицы, помогает ему войти в магазин, открывает ему дверь или помогает ему не свалиться. Человек, который помогает перекатить коляску через дорогу, он не совершает ничего, никакого подвига, ничего христианского в этом нет, ничего духовного в этом нет. Это просто норма человеческой человечности. Так измеряется человек. Человек может стать христианином, но не человек не может стать христианином. Сначала он должен стать человеком. И вот, конечно, там, человек, который помогает бабушке перейти дорогу или исполняет какие-то другие из чувства сострадания дела в отношении обездоленных людей, он может стать христианином, может не стать христианином. В этом вообще нет ничего особенного, высокого, значительного. Просто так должен поступать каждый человек, просто потому, что он человек. И вот эта вот норма, она помогает определить, что вот есть некая линия, некая черта, за которой никакой нравственности и никакой нормальной, здоровой духовности быть не может. Ну а вообще-то можно говорить и больше, что если понимать под слепотой, скажем, человека, который духовно слеп, который еще дитё, ребенок, вот в том смысле, в котором об этом говорит, скажем, Иисус Христос, говоря, что кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше бы, чтобы повесили жернов мельничный и утопили в пучину морской. Вот это то же самое, развращать людей, сбивать их с пути, пользуясь неосведомленностью человека, пытаться поймать его душу. Это столь же низко, бесчеловечно и подло, как и то, как и те поступки, которые сделал в отношении физически слепого человека. И вот, продолжая тему, можно прочитать еще один небольшой отрывок. «Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих». Второзаконие, 24 глава, 14 стих. Это как бы продолжая тему. «Не обижай слабых, бедных, чужих, тех, про кого ты знаешь, что они не могут сами себя защитить». Не обижай беззащитных. Это так же низко, как полагать препятствие слепому, как ставить подножку хромому, как обижать увечного человека. Человека, который не может сам себя защитить. Это тоже вещь, то есть явление жизни человеческой, которое находится за пределами нормы. Это делать невозможно. По мысли Священного Писания, это мерзость. Причем такая мерзость, которая разрушает и народ, в котором есть проявление таких, такие поступки, такое поведение. И кроме того, такие вещи, ну, то есть почему разрушает народ? Потому что ну вот, человек, который обижает беззащитного, ведь в сущности, по большому счету, это возможно тогда, когда на это никто не реагирует. Он обидел, все прошли мимо. Большой мальчик пнул маленького, и никто не сделал замечания. Конечно, бывают случаи, когда этого никто не видит, но чаще-то это происходит на глазах других людей. И когда общество на это не реагирует никак, когда на их глазах кто-то смеется над старым дедушкой, над пожилой бабушкой, когда на их глазах бьют маленького человека и обижают девочку, когда на их глазах издеваются над обездоленным ребенком или обездоленным человеком, и никто не вмешивается, значит, общество мертвое, общество изувечено, общество находится ниже планки нравственности человеческой. Ну и сам человек, который позволяет это дело делать себе, он вызывает на себя гнев Божий, просто потому, что Бог для этого человека отец. И если больше некому защитить этого человека, то отец с большой буквы выходит его защитить. Очень тяжело, очень страшно впасть в руки живого Бога. Но человек, который обижает беззащитного, защитником этого обездоленного защитника встречает в лице Бога, который выходит, чтобы защитить своих детей. И вот об этом тоже нужно говорить нашим детям и учить их вот этому прежде всего, прежде чем молитве мы их учим, прежде чем мы учим их, как вести себя в храме, мы должны научить вот этому. Не обижай того, кто не может себя защитить, неважно, кошка это, собака, человек, никогда не смей обижать беззащитное существо, потому что это разрушает твою душу, это делает тебя бесчеловечным, ты теряешь образ Божий, и Бог встает против тебя.